новостями вас знакомит Надежда Фетисова и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, погода облачная, но без осадков. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 23, местами небольшой дождь, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон у Лейлы Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Политическим партиям списали долги перед СМИ за предвыборную агитацию. Туман на Чеховском фестивале. Канадский цирк «Элуаз» представляет новый спектакль. Завершился визит президента США Барака Обамы в Россию. Чем он особенно запомнился? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы», ну а сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков, и он сейчас нам представит анонс сегодняшнего информационного дня на «Радио Свобода». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла. Две важных международных темы сегодня в наших дневных программах будут. Первая – это, конечно, итоги визита американского президента Барака Обамы в Россию, в Москву, его переговоры с руководителями страны, встреча с правозащитниками и оппозицией, выступление перед студентами и выпускниками Российской школы экономики. За ходом этого визита следил наш корреспондент Олег Кусов. Он и сегодня продолжит работать над этой темой, продолжит следить за передвижениями президента США, который отправляется в Италию, где сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Кстати, возвращаясь к визиту Барака Обамы в Москву, в нашем распоряжении оказалось открытое обращение президентам двух стран, Америки и России, от представителей российского гражданского общества, которые выступают за создание двусторонней комиссии по вопросам российско-американских отношений. Такая комиссия создается. И вместе с тем, как говорится в этом обращении, двум президентам правозащитники с удивлением узнали о назначении координатором по вопросам гражданского общества с российской стороны первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. Я цитирую обращение. С именем Владислава Суркова ассоциируются многие негативные тенденции развития демократии в России последних лет. Сворачивание свободы печати, ликвидация конкурентной политической системы и, наконец, целенаправленное выстраивание барьеров для развития гражданского общества. Конец цитаты. И в этой связи правозащитники просят российского президента пересмотреть решение о назначении координатора с российской стороны по вопросам гражданского общества. Ну и добавлю, что среди подписавшихся под этим обращением к Бараку Обаме и Дмитрию Медведеву такие хорошо известные имена, как Людмила Алексеева из Московской хельсинской группы, Светлана Ганушкина, гражданское содействие, Евгений Гантмахер, Народная ассамблея, Сергей Ковалев из мемориала, Олег Орлов, Лев Пономарев и другие. Что касается саммита «Большой восьмерки», как я уже сказал, открывается он сегодня в Италии, в городе Аквила. Регион не так давно пострадал от землетрясения. И, как сообщает корреспондент газеты «Коммерсант», условия у участников нынешней встречи в верхах почти спартанские. Для них приготовлена бывшая казарма финансовой гвардии, которая входит в военный комплекс в пригороде Аквилы. Окружена она кирпичной стеной, которая служит естественной границей красной зоны и антиглобалистам, как сообщают с мест событий. Ее не взять, впрочем, больше, чем антиглобалисты, отвечающих за безопасность. Персонал участников встречи волнует сейчас сейсмическая прочность этой казармы, потому что в окрестностях продолжаются подземные толчки. В рамках саммита «Большой восьмерки» состоится и встреча с пятеркой основных партнеров. В Италию приехали представители Бразилии, Индии, Китая, Мексики и ЮАР. И тут замечу, и это тоже одна из главных международных тем, что председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите. Он возвращается в Китай в связи с ситуацией, которая сложилась в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, где, как вы знаете, в результате беспорядков, в которые переросла демонстрация уйгуров, погибли более 150 человек и более 800 были ранены. Несомненно, мы сегодня большое внимание уделим и ситуации в российском регионе. Это Ингушетия. Временно исполняющий обязанности президента Республики Ингушетия Рашид Гайсанов в Москве. Накануне он выступал, рассказывал об обстановке в регионе, о расследовании обстоятельств покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. И в этом регионе продолжаются нападения на сотрудников милиции. Наш корреспондент Карен Агамиров работает над этой темой.
Михаил, я хочу добавить, что уже в следующем часе Карен подробно расскажет о визите Рашида Гайсанова в Москву. Ну и есть еще одна интересная тема, которая также будет в наших программах. Накануне Совет Федерации одобрил закон, который позволяет политическим партиям не выплачивать долг средствам массовой информации за прошлую избирательную кампанию. Каких партий это коснется прежде всего, в интервью «Радио Свобода» рассказал политический аналитик Александр Кынев.
Речь идет о партиях, которые на выборах получили менее 2% голосов. Учитывая, что большая часть партий, которая была в бюллетене на выборах Государственной Думы, уже прекратила существование, то и осталось фактически только две таких партии. Это «Яблоко» и «Патриоты России». Но тут есть еще один момент. Дело в том, что часть партий, она при своей ликвидации приняла решение о объединении партиями, которые преодолели барьер и прошли в Государственную Думу. То есть, допустим, аграрная партия, к примеру, вошла в «Единую Россию». Есть решение съезда. Теоретически можно предположить, что можно было бы апеллировать, исходя из данной нормы закона, что раз партия, значит, ликвидировалась, зашла в «Единую Россию», почему тогда «Единая Россия», значит, не возместить долги этой политической партии? Вот эта вот норма про условно-бесплатное эфирное время и газетные площади, она в сочетании с крайне жестким законом о политических партиях, который делал, по сути дела, невозможно регистрацию новых партий и привел за последние годы к ликвидации большинства имеющихся, был еще одним механизмом по факту ликвидации лишних, в кавычках, конечно, лишних политических партий. То есть получалось, что мало выполнить крайне жесткие и, по сути, неисполнимые требования закона. Но в результате, если ты выходишь на выборы и получаешь меньше определенного процента голосов, то оказываешься просто в ситуации банкротства, потому что те суммы, которые выставляются в результате за эфирное время и за газетные площади, которыми пользуются партии и ее кандидаты, они при этом еще умножаются как бы на НДС. В результате эти суммы в состоянии любую партию просто привести к необходимости самоликвидации, потому что выплатить эти долги оказывается невозможным. И вот решили пойти по пути условной либерализации с точки зрения данной нормы, потому что, по большому счету, ликвидировать уже на самом деле некого.
Есть еще там некоторые изменения в части предоставления эфирного времени и печатной площадки для проведения предвыборной агитации. Те партии, которые набрали менее 3% голосов избирателей на президентских выборах менее 2%, на следующих выборах эфирное время безвозмездно вообще не получают. Андрей Воробьев, глава Центрального избирательного комитета, он вообще суть вот этих поправок охарактеризовал, это делается для дальнейшей демократизации.
Партия власть, все, что бы она ни делала с избирательным законодательством, все всегда, значит, мотивировалось для дальнейшей демократизации. Вот у нас дальнейшая демократизация дошла до уровня политической конкуренции, сопоставимого с уровнем Германской Демократической Республики. На самом деле, что касается вот этих норм по поводу недопуска бесплатным площадям и бесплатному времени тех, кто получил ниже определенного процента голосов, это на самом деле оборотная сторона медали, потому что в данном случае, поскольку принято решение, что партии не должны платить за эфиры и площади в случае, если они не проходят барьер, но компании, которые предоставляют время, они же тратят определенные ресурсы, человеческие, организационные и прочие, и эфирное время оно стоит денег, и газетная площадь стоит денег. Поэтому возникает вопрос какой-то компенсации, что если власть говорит СМИ, значит, что вы не получите за это неких средств от участников, то тогда более жестко регламентируется доступ к самим этим площадям, с тем, чтобы по возможности изначально отсечь тех, кто эти нормы не выполнит. То, что мы имеем сегодня, это прямое следствие, скажем, в принципе, не очень адекватной, как таковой, не только политической, но и информационной системе в стране, когда у нас, по сути, все основные электронные средства массовой информации контролируются либо государством, либо аффилированными с государством структурами. И у нас все выборы на муниципальном, региональном, федеральном уровне проходят на сегодняшний день в основном именно с использованием косвенной агитации.
Рассказывал политический аналитик Александр Кынев. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 8:45, новости на Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В Лос-Анджелесе во вторник состоялись мемориальная церемония и концерт памяти Майкла Джексона. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Только что мой коллега Михаил Соленков рассказал нам, что на «Радио Свобода» сегодня будет освещаться очень широко важная международная тема. Это саммит «Большой восьмерки» в Италии. А как эта тема освещается сегодня в российской прессе? Об этом расскажет наш обозреватель прессы Михаил Шевелев, который вновь присоединился ко мне. Доброе утро, Михаил, еще раз.
Доброе утро, Лейла, еще раз. Газета «Время новостей» от саммита вчерашнего переходит к саммиту сегодняшнему. «Восьмерка на развалинах» – так называется материал, в котором описываются перипетии встречи ведущих стран мира в итальянском городе Аквила. Газета «Время новостей» обращает внимание на то, что, как и 8 лет назад, когда Италия принимала саммит «Восьмерки», он проходит в экстремальных обстоятельствах. В 2001 году протесты антиглобалистов привели к настоящей бойне, в ходе которой даже погиб один человек. На этот раз саммит проходит в городе Аквила, который недавно пострадал от сильного землетрясения, которое унесло жизни более 300 человек. Но это не все разрушения. Антиглобалисты подбираются и к Аквиле, но парадокс в том, что фактически они уже могут считать себя победителями в борьбе с устоями современного капиталистического общества, пишет «Время новостей». Глобализированная экономика обеспечила беспрепятственное разрастание кризиса по всему миру, от центров американской промышленности до всех развивающихся рынков, дополнительно ударив и по беднейшим странам. Эффект от помощи, которую «Восьмерка» из года в год адресовала Африке, фактически обесценился. Да и сам механизм перераспределения денег через ведущие страны теперь мало кто назовет безупречным. Другое дело, что и альтернативных решений, то есть однозначных рецептов по локализации и преодолению кризиса, пока нет. Накануне саммита, по свидетельству газеты «Время новостей», помощник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович сообщил, что в итоговом коммюнике «Восьмерки» будет дана предварительная оценка развития экономического кризиса. В проекте документа, сказал Дворкович, дается взвешенная оценка, пока еще рано прекращать действия антикризисных программ, но, возможно, уже сегодня начинать думать о макроэкономической устойчивости в более далекой перспективе. Одновременно Аркадий Дворкович сообщил о том, чем будет заниматься на саммите президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев, по словам Аркадия Дворковича, намерен акцентировать внимание партнеров по «Восьмерке» на ситуации вокруг Северной Кореи, теме Ближнего Востока, развитии финансового кризиса, а также поделиться впечатлениями от недавней поездки в Африку. Тут все замерли, потому что в Африке, кроме Дмитрия Медведева, давно уже никто не был. Будет интересно участникам «Восьмерки» послушать Дмитрия Медведева. И еще одна дополнительная тема, видимо, навеянная местом проведения саммита, это предупреждение последствий природных катаклизмов. Вот так выглядит повестка дня российского президента на саммите «Восьмерки» в Италии.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев с обзором прессы на «Радио Свобода». Следующий обзор прессы через полчаса. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас поговорим о культурных событиях. «За дождем последовал туман». Это не сводка погоды в столице, а название спектакля канадского цирка «Элуаз». «Дождь» был представлен в Москве 2 года назад. Театралов очаровал. И международный фестиваль имени Чехова привез новую работу Даниэля Финцепаска. Рассказывает Марина Тимашева.
Поэзия и театр – совсем разные виды искусства. Театр куда более материален. Поэтому случай, когда режиссером становится человек, наделенный мощным лирическим даром, исключительно редки. Даниэля Финцепаска как раз из этой редкой породы. Есть в его спектакле рассказчик, он же коверный.
Если я пойду купить молоко, я не знаю, если я вернусь живым. И если я вернусь обратно живым, то я не знаю, если я смогу найти всю мою семью. Потому что все может измениться так быстро. Если ты повернешь за угол, все может случиться.
О том маленьком местечке, где все может случиться, вспоминает белый клоун, и прошлое оживает. Это гимнаст на лентах или просто мальчуган, карабкающийся по деревьям? Это жонглеры или девочки, прыгающие через скакалку на городской площади? Это женщина-змея или дочка мясника, приворожившая юного героя? Это трости с вращающимися тарелочками или цветы, распускающиеся от солнечного света? И то, и другое. Оба спектакля Даниэля Финцепаска отзываются в памяти картинами Пабло Пикассо и Федерико Феллини. Наши новые друзья – труппа бродячих комедиантов, странников, которые колесят по всему земному шару и развлекают людей. Тела их ни к чему не привязаны, а душа всегда там, где отчий кров. Поэтому карнавал и балаган, площадное искусство погружены в атмосферу ностальгического тумана. Поэтому цирковые номера больше напоминают танец.
My friends, acrobatics is mainly intelligence. Yeah. Intelligence and beauty.
Акробатика – это интеллигентность и красота. Спору нет, когда речь о цирке Луаз. Общее настроение здесь важнее выполненного трюка, хотя трюки очень сложны. Девочки-жонглеры бьют чечетку не только ножками, но и шарами, закрепленными на длинных веревках. Они раскручивают веревки в невероятном темпе, и шары ударяются о сцену в такт ударным инструментом. Между прочим, играют и поют сами артисты. Черная ширма, в ней белая прорезь, как экран в кинотеатре. Рамка не позволяет видеть ни того, что внизу, ни того, что сверху. Словно бы из ниоткуда в воздух взлетает человек и улетает в никуда. Чуть позже рамка раздвигается, становится понятно, внизу батут, сверху перекладина. Фокус разоблачен, но эффект чуда только усиливается. Никто из нас до этой перекладины не доберется. А если кому особо тренированному удастся дотянуться, то ухватится он за нее руками, а наш гимнаст встает сразу на ноги. Руки ему не нужны. «Что реально, что нет», – бормочет меж тем белый клоун. «Вы принимаете настоящий цветок за искусственный, а искусственный за настоящий. И в театре удары, поцелуи, даже смерть не бывают настоящими». Так-то оно так, но в цирке Луаз вы видите настоящих людей, которые все делают по-настоящему. Однако ощущение, что это нереально, невозможно, что это иллюзия, галлюцинация, только усиливается. Особенно в тот момент, когда один из актеров медленно и спокойно поворачивает корпус, если не на 180, то на 170 градусов точно. Нижняя часть туловища стоит, как стояла, зато там, где был живот, теперь спина, а там, где было лицо, голова. «Надо смотреть не на землю, а в небо», — говорит клоун, «потому что все хорошее всегда приходит сверху». Ну, отчего же, ведь Канада не сверху, а вот какой хороший спектакль от нее пришел. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Накануне Америка прощалась с королем поп-музыки Майклом Джексоном. О том, как проходила церемония прощания, рассказывает Рая Вайль.
Как и обещал отец Майкла Джексона, 79-летний Джо Джексон, проводы поп-короля стали самыми грандиозными в истории шоу-бизнеса. Как сказал один из комментаторов, такие и настоящему королю не снились. Мемориальная служба транслировалась всеми телевизионными каналами. Ее можно было увидеть на гигантских билбордах во всех городах не только Америки, но и всего мира. 18 тысяч фанатов, которым удалось выиграть билеты по лотереи, плюс родственники и ближайшие друзья Майкла, заполнили Стэплс-центр, чтобы стать свидетелями потрясающего концерта знаменитостей, в котором, среди прочих, приняли участие Марайя Кэрри, Джон Мэйер, Стиви Вандер, Ашер, Лайонел Ричи, Дженнифер Хадсон и Смоки Робинсон. Все пять братьев Джексон и отец были в строгих костюмах с красной розой в петлице и с серебряной перчаткой на руке. Было много замечательных выступлений. Но, пожалуй, самое эмоциональное впечатление произвела на публику дочь Майкла Джексона, 11-летняя Пэрис Катерин, которая под занавес, вся в слезах, произнесла всего несколько слов.
I
Я просто хочу сказать, что с тех пор, как я родилась, папа был лучшим отцом, какого только можно было пожелать. И я очень его люблю. Стоячей овацией встретила публика речь основателя легендарной фирмы грамзаписи Motown Records Берри Горди, сказавшего, что Джексон был не только поп-королем, а величайшим энтертейнером, который когда-либо жил на свете. И что вся семья Motown скорбит о смерти Майкла Джексона, к которому он относился как к сыну.
The Motown family mourns the death of our friend and brother, Michael Jackson, who was like a son to me.
Не обошлось, конечно, без преувеличений. Близкий друг Майкла Джексона на протяжении 35 лет, афроамериканский политический активист Ал Шарптон, произнес речь, из которой яствовало, что мы все в неоплатном долгу Майкла Джексона и обязаны ему чуть ли не жизнью. «Он останется в памяти как историческая фигура», — сказал Шарптон. «Это он открыл дорогу в масс-культуру цветным людям. Еще до Тайгера Вуда, до Опры Уинфри, до Барака Обамы. Он сделал в музыке то, что они потом сделали в спорте, на телевидении, в политике. И я хочу, чтобы его дети знали, не было в вашем отце ничего странного. Странным было то, с чем ему приходилось иметь дело».
It was strange what your daddy had to deal with.
Но на меня самое сильное впечатление произвело выступление актрисы Брук Шилдс. Она рассказывала о том, как они познакомились, когда ей было 13 лет, а ему всего 18, как дружили и каким чутким, отзывчивым, смешливым и любящим жизнь человеком он был. Очень трогательное выступление, передать его, увы, невозможно, слишком длинное, но даже у меня оно вызвало слезы. Говоря о необычайной чувствительности Майкла Джексона, актриса сравнила его с маленьким принцем и даже прочитала несколько абзацев из этой повести «Экзюпери». Она напомнила публике, что любимой песней Майкла Джексона была «Улыбка Чарли Чаплина». После ее выступления интерпретацию этой песни в стиле R&B великолепно исполнил брат Майкла Джермен Джексон. Живы непосредственно выступили и звезды лос-анджелесской баскетбольной команды «Лейкерс» Коби Брайант и Мэджик Джонсон, напомнившие аудитории, что Майкл Джексон был одним из величайших филантропов в истории музыки. И последнее, что надо сказать. Еще до того, как началась публичная церемония прощания с Джексоном, рано утром семья Джексонов собралась на знаменитом кладбище Forest Lawn для частного прощания с ним. И только после этого гроб с его телом был доставлен в здание Staples-центра и установлен на главной сцене. А вот где он будет похоронен, до сих пор неизвестно. Может быть, Forest Lawn, где похоронено много знаменитостей шоу-бизнеса и куда после мемориальной службы вновь отвезли гроб для продолжения семейного прощания. А может, все-таки на ранчо Неверленд, где хотел быть похоронен сам Майкл Джексон.
Рассказывала Рая Валь. В 10 часов не пропустите повтор программы «Грани времени». Итоги встречи президента США Барака Обамы с российскими правозащитниками и оппозиционерами обсуждаем с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Но я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. СМС-сообщение отправляйте на номер +7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Через 5 минут мы с вами уже сможем пообщаться в прямом эфире. В Москве 8 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. Обсуждались проблемы демократии и соблюдения прав человека в России. Обаме был передан список российских политзаключенных. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В городе Алейске Алтайского края 44 новобранца были избиты в одной из войсковых частей. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующее заявление солдата из Дагестана подали в прокуратуру. В Лос-Анджелесе во вторник состоялись мемориальная церемония и концерт памяти короля поп-музыки Майкла Джексона, который скончался 25 июня в возрасте 50 лет. Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Ла-Аквила. Главным пунктом повестки дня является глобальный экономический кризис. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите Большой Восьмерки в Италии. Как сообщает BBC, он возвращается в Китай в связи с ситуацией, сложившейся в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе страны. Состояние двух россиян, находившихся на захваченном нигерийскими боевиками сингапурском танкере, удовлетворительное. Они связывались по телефону с родными, сообщает РИА Новости. В Москве во вторник вечером при попытке провести несанкционированное шествие в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на Красной площади задержаны 7 человек. В Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. По предварительным данным, 2 человека ранены. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
О последних новостях рассказала моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете «Время свободы». В Москве завершил работу двухдневный саммит лидеров российских и американских институтов гражданского общества. Как и ожидалось, его посетил президент США Барак Обама. Российский президент Дмитрий Медведев встречаться с представителями неправительственных организаций не стал. Итоги работы форума подводит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Саммит представителей российских и американских неправительственных организаций проходил в гостинице «Метрополь». 2 дня эксперты и правозащитники обсуждали свои проблемы, но главным событием форума, несомненно, считался приезд на него лидеров США и России. Российский президент в последний момент от встречи с представителями гражданского общества уклонился. Барак Обама приехал и, выслушав правозащитников, дипломатично отметил, что российские власти принимают правильные меры по развитию гражданского общества. Конец цитаты. Российские правозащитники также были дипломатичны и, по мнению Сергея Ковалева, не смогли внятно объяснить американскому президенту, что же на самом деле происходит в России с правами человека.
Представителям российских неправительственных организаций удалось сказать все, что они хотели сказать. К сожалению, они хотели сказать меньше, чем надо было. Какие организации, то и говорят. В общем, получилось, так сказать, стандартный дипломатический разговор.
Представители неправительственных организаций обсуждали вполне конкретные вопросы, актуальные для России и Америки, связанные с экологией, ксенофобией, жилищными проблемами, взаимодействием власти и СМИ. Визит Барака Обамы на форум неправительственных организаций длился не более 20 минут. В своей речи президент похвалил инициативы российских властей по развитию гражданского общества. От официального мероприятия и не стоит ожидать большего, считает политолог, эксперт Центра Карнеги Мария Липман.
Барак Обама говорил о том, что во всяком обществе чрезвычайно важны люди. И это действительно справедливо, но как всякая красивая речь, она состоит в общем, ну, все-таки из банальности. И даже если ее говорит такой обаятельный человек, как Барак Обама, и такой блестящий оратор, как он, все равно содержание остается банальным. Ну, практически как любая политическая речь. Он говорил о том, что политики, конечно, пишут законы, но инициатива должна возникать снизу. И только тогда это настоящая инициатива, это, несомненно, справедливо. И еще целый ряд столь же справедливых и столь же банальных вещей он сказал. Приятная банальность – это приятная проформа, это положительно, это хорошо, но не следует возлагать ожидания на самый факт этой встречи все равно. И, кстати, именно это Барак Обама и сказал, что будущее России в руках русских людей, в руках российских граждан.
То, что Дмитрий Медведев не приехал на встречу с представителями гражданского общества, имеет ли какой-то смысл?
Был комментарий со стороны администрации российского президента о том, что со своим гражданским обществом он сможет встретиться и без американца. Мне кажется, участниками, судя по выступлениям, было воспринято как некоторый все-таки жест. Почему-то он не захотел прийти встретиться с людьми, которые работали и готовились к этой встрече. И то, что именно такая формула была предложена, что именно кампания американского президента является некоторым образом препятствием, это, к сожалению, в русле той же ксенофобии, антиамериканизма, антизападничества, такого подозрительного отношения к Западу в целом, которое вполне последовательно внедряется в мы на протяжении всех последних лет.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Марии Липман. Участники форума неправительственных организаций США и России надеются, что организованный ими диалог поможет дальнейшему развитию российско-американского сотрудничества и на политическом уровне тоже. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию? Сейчас на этот вопрос ответит Анатолий из Брянской области, который дозвонился в нашу студию. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Вот очень замечательно сказал Николай в первом часе, очень замечательно. Но я как бы постараюсь свои слова сюда Значит, для меня лично запомнился визит Обамы, и я очень хорошо это понял, в том, что на России можно поставить большой крест. Осталось только поделить территорию, а лакомые куски достанутся Соединенным Штатам Америки. А российскому народу достанется вечное рабство. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области, а мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, чем же вам запомнился визит Обамы?
Доброе утро. Ну, тут много моментов. Вот один такой. Вот теперь я понял, что русский сапог вовсе уже не предназначен, чтобы его мыть в Индийском океане, а максимум вот на то, чтобы раздувать угли под самоваром, ну и поить вот наших друзей. Второе. Запомнилась мастерская работа советников и лоббистов. Вот они помогли Обаме сразу разобраться, кто у нас человек будущего, это президент, промежуточное поколение, это выпускники вышки, и человек из прошлого, не буду называть его фамилия. Весь политологический бомонд от Стива Коэна до Пианковского просто встали на дыбы и рвали на себе волосы. А вообще перезагрузка, она выглядит будет так. Это действительно перегрузка, но это будет перегрузка с рельсов государства со статутом, каким была Российская империя и Советский Союз, вот на рельсы такой региональной державы. Не трогайте границы, мы будем, конечно, делать все, что хотим в республиках бывшего Советского Союза. То есть не перекраивайте границы, там не трогайте Грузию.
Петр, спасибо, да. Ваше мнение мне понятно. Просто давайте дадим возможность высказаться и другим нашим радиослушателям. А вот сейчас я хочу зачитать сообщение Татьяны Васильевны из Москвы. Запомнилась речь Обамы в российской экономической школе. Главное, он не читал, а говорил. Очень четко прозвучали предложения России сотрудничать в решении вопросов с Кореей, Ираном и Афганистаном. Однако руководство России как бы внешне соглашается с Америкой, а на самом деле действует против США. Вот почему и не складываются отношения с Америкой. До нас дозвонилась Людмила из Смоленска. Людмила, доброе утро.
Доброе утро и слушателям, и работникам «Свободы». Вы знаете, господа, тяжелые впечатления. Обаятельный, умный, образованный человек. Нашу страну возглавляет тоже такой же человек, но никогда не будет искренней дружбы между Америкой, по моему мнению, простите, и Россией, пока наше правительство само ворует и позволяет воровать всем, я имею в виду у нас, у нищих, пока их не ссадят за то, что возводят такие особняки за бюджетный счет, стоимость которых хватило бы, чтобы благоустроить все деревни Смоленщины, а в Америке все делается по закону, бывают вывихи, но они редкие, до тех пор наши руководители никогда не пойдут на настоящее сотрудничество США.
Вот. Это было мнение Людмилы из Смоленска. Я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот, например, что пишет Николай Кузнецов из Москвы. «Визит Обамы не столько запоминающийся, сколько вызывающий удивление. Зачем президенту США потребовалось ехать в нынешнюю Россию, выслушивать от российской власти всякие глупости, да при этом еще и одобрительно поддакивать?» А вот что пишет Добрый из Санкт-Петербурга. «Меня восхитила его искренность, непринужденность и интеллигентность во всех вопросах, которые были затронуты на переговорах. Он заявил, что хочет видеть Россию сильной и процветающей страной. Пообщавшись с Медведевым, встретился с Путиным, оценив его политику в положительном ключе, пообещал в скорости отменить поправку Джексона. Веника словом «человек надежда». Думаю, в наших отношениях наметился прогресс». Ну, а сейчас к нам присоединился Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, Радио Свобода. Да, Радио Свобода помогает на самом деле нам просветлением и определением правды, как Барак Обама разговаривал с народом или с Россией примерно, и президентами, и очень мало общественными представителями примерно. Это 20 минут, а с Горбачевым 15 минут говорил. Это слишком мало, то есть много с одним человеком, но с обществом очень мало ему достали время, или он сам это выбрал. Но я надеялся, что мессия демократа и демократическую Россию будет определяться, что соблюдать надо конституцию демократическую Россию. Он этого как-то воздержался или не сказал, потому что за свободу слова в России судят, расстреливают и наказывают, Спасибо.
Это было мнение Николая из Мордовии. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. Сейчас ко мне вновь присоединился обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Валя.
Чем на этот раз порадуете наших радиослушателей? Какой публикацией?
Ну, не уверен, что это большая радость. Речь пойдет о публикации в независимой газете, которая рассказывает о событиях в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая.
Я согласна с вами, действительно. Действительно, очень трагические события.
В предыдущем выпуске говорили о саммите «Восьмерки» в Италии, и сегодня стало известно, что это совещание лишается представителя такой важной страны, как Китай. Председатель Китая Ху Цзиньтао покинул Италию и отбыл на родину в связи с событиями в Урумчи. Урумчи – это город, столица Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. Вот газета «Независимая газета» рассказывает некоторые подробности того, что происходит там в эти дни. Происходит там столкновение между уйгурами и китайцами. Власти разгоняют бунтовщиков и проводят аресты. Все это происходит незадолго до празднования 60-й годовщины Китайской Народной Республики и наносит чувствительный удар по национальной политике Пекина, утверждает независимая газета. Два дня спустя, после кровавого воскресенья, когда во время мятежа в столице Синьцзянь-Уйгурского автономного района, по официальным данным, погибли 156 человек и были ранены более 1000, властям все еще не удается взять ситуацию под контроль. В ответ на нападение уйгуров на китайцев на улице вышла китайская молодежь с ножами и дубинками. Полиция пытается разъединить враждующих, применяя слезоточивый газ, но пока у нее это получается не всегда. Корреспонденты агентства Рейтер засвидетельствовали, что сотни уйгуров и китайцев противостоят друг другу на улицах, швыряют друг друга камни, громят принадлежащие друг другу лавки. Власти пытаются предотвратить распространение бунтов, устанавливают патрули на дорогах, ведущих в Урумчи и другие крупные города района. Однако вчера около 300 человек собрались около мечети в древнем центре исламской культуры и стали требовать освобождения арестованных. Крики довольно знакомые. «Аллах Акбар». Полиция начала арестовывать собравшихся, они разбежались. Манифестации происходят и в других городах. Пекин утверждает, что беспорядки спровоцировали сепаратисты, находящиеся в США. А специалисты, которых опросила независимая газета, утверждают, что волнения достигли такого масштаба и накала, что списывать их на зарубежные провокации и чью-то злую волю довольно поздно. Вот некоторая статистика. По сведениям Всемирного конгресса уйгуров, в Урумчи на самом деле убито 840 человек. Главной фигурой среди зачинщиков беспорядков китайская пресса называет руководительницу Всемирного конгресса уйгуров Ребию Кадр. Женщина интересной судьбы. В 90-х годах китайская пресса рекламировала ее как образцовую бизнес-вумен, но потом ее обвинили в подрыве национальной безопасности и отправили в тюрьму. В 2005-м освободили, сейчас она живет в Вашингтоне. Я думаю, что эта тема на ближайшие дни еще останется с нами, а сегодня подробности происходящего в Китае, в одном из его автономных районов, можно узнать в независимой газете.
Спасибо, Михаил. О чем нам расскажете в следующий раз, через полчаса?
Я думаю, что мы определимся, поскольку события меняются так быстро, а газеты так многообразны, что мы сейчас выберем самое сладкое.
Сюрприз для наших радиослушателей. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был обозреватель прессы Михаил Шевелев. В Москве 8:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Лаквилла. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» из-за ситуации в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая. В храме Христа Спасителя в Москве прошла панихида по полухлебнику. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую представит Иван Трефилов.
Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале по предварительной оценке Центрального банка составил 7 миллиардов 200 миллионов долларов. В первом квартале в стране, наоборот, был отмечен чистый отток капитала в размере почти 35 миллиардов долларов. В 2008 году превышение оттока капитала над его притоком составило более 130 миллиардов долларов, что стало для России абсолютным рекордным показателем. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 1,2%, составив к началу июля 2 151 100 человек, говорится в очередном мониторинге Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, сегодня в России примерно в 3,5 раза больше. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в июне увеличились на 8,8% после их снижения на 1,4% в мае, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, они по-прежнему ниже уровня начала текущего года на 2,8%. Рост потребительских цен на бензин в России возобновился во второй половине мая. До этого они снижались в течение 32 недель подряд. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», и американская корпорация «Боинг» объявили об официальном открытии совместного предприятия в Свердловской области. По планам оно будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из «Титана», в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве «Титана» составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Более 60% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролируется государством. Российские хозяйства к 7 июля собрали 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна, на 20% больше, чем на такую же дату прошлого года. Вместе с тем прогнозируется, что урожай зерновых в текущем сезоне окажется существенно меньше, чем годом ранее. Согласно оценке Министерства сельского хозяйства, в частности, его объем составит от 85 до 90 миллионов тонн. В 2008 году урожай зерна в России превысил 108 миллионов тонн, став рекордным за последние 15 лет.
Об экономических новостях рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Достигнуто предварительное соглашение между Россией и США в проведении совместного расследования и поиску убийц и заказчиков убийства журналиста Пола Хлебникова. Об этом накануне на пресс-конференции рассказал брат Пола Питер Хлебников. При этом именно Генеральная прокуратура обратилась к США с просьбой оказать содействие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В храме Христа Спасителя вчера прошла панихида по главному редактору русской версии журнала Forbes Полу Хлебникову, который был трагически убит ровно 5 лет назад. Родственники, друзья и коллеги отдали дань памяти Хлебникову. Панихиду в храме Христа Спасителя провели на двух языках, английском и русском, с благословения патриарха Кирилла. Спустя 5 лет мы призываем российские власти удвоить их усилия, чтобы привести к правосудию ответственных за это, заявил по окончании панихиды присутствовавший на ней старший заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам и бывший посол в России Уильям Бернс. После этого в зале храма прошла пресс-конференция с участием старшего брата Пола Хлебникова Питера, вдовы журналиста Музы и адвоката семьи Ларисы Масленниковой. Началась она с небольшого вступительного слова Питера Хлебникова.
Семья Пола Хлебникова глубоко огорчена исходом следственного процесса, но мы не опускаем руки, мы надеемся на более большое сотрудничество.
Вчера родственники Хлебникова и адвокат встретились с генеральным прокурором Юрием Чайкой и главой Следственного комитета при прокуратуре России Александром Бастрыкиным. Встреча, по словам Питера Хлебникова, получилась достаточно продуктивной.
Мы долгое время ничего не слышали от Генпрокуратуры, и я попросил встречу с Ирем Яковлевичем Чайки, чтобы разъяснить ход дела. Раньше правительство России не желало помощи от государства США, но теперь она попросила эту помощь. Отчего такая перемена? Действительно, правительство США множество раз просило и просило, если она может участвовать в поиск киллеров и посредника, и заказчика этого убийства, но помощь, которую предлагала США, не была принята. Мы договорились с Генпрокуратурой и с правительством США.
Уже через 20 минут после встречи с Юрием Чайкой произошел первый телефонный разговор между Министерством юстиции США и России по вопросу сотрудничества, добавил Питер Хлебников. Адвокат семьи Хлебниковых Лариса Масленникова добавила, что на сегодняшний день существует два уголовных дела, связанных с убийством журналиста.
Одно находится в Следственном комитете, и именно об этом деле Питер сказал, оно приостанавливалось и возобновлялось на очень короткий период. Это в отношении заказчиков, исполнителей, то есть лиц, которые по версии следствия сразу скрылись от правоохранительных органов. А второе дело, оно прошло первую инстанцию, вторую инстанцию, затем возвращалось в Мосгорсуд, и вот, к сожалению, по нашим сведениям, оно в течение 3 лет приостановлено. Потерпевший и представители семьи не были проинформированы о том, что это производство приостановлено.
Питер Хлебников, завершая пресс-конференцию, сказал, что надежду на то, что убийство будет раскрыто, семья Хлебниковых не теряет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Борьба против рака груди. В Праге не так давно вновь проходила масштабная акция под таким названием. Уже 9-й год подряд ее цель – призвать всех женщин ходить на регулярное обследование к специалистам, поскольку высокие шансы на выздоровление имеют только те, у кого болезнь диагностирована на ранней стадии развития. Стресс, по мнению многих ученых и врачей, является одной из главных причин возникновения онкологических заболеваний. Каждый год в Чехии раком груди заболевают 6 тысяч человек, среди которых в основном женщины в возрасте от 45 до 65 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
Знаменитые чешские актрисы, певицы и еще около 7 тысяч участников пришли поддержать тех, кому сегодня необходима помощь. Деньги от продажи футболок, которые одновременно являлись входным билетом, собирали на лечение и операции. Каждый год в Чехии от рака груди умирает 2000 человек. Как символ надежды на выздоровление всех заболевших, пришедшие выпустили в небо 1000 розовых надувных шаров. Продолжает организатор акции Магдалина Дерсова.
Рак – это страшная болезнь, но с ней можно и нужно бороться. Клиники Чехии сейчас успешно лечат онкологические заболевания. С каждым годом нам все лучше удается донести до общественности, почему необходимо регулярно делать маммографию. Грудь – это атрибут женственности, и в 40 лет любой женщине необходимо серьезно задуматься о здоровье. Благодаря новым технологиям сегодня уже можно установить болезнь на ранней стадии. Женщине остается лишь прийти вовремя. Отрицательным моментом является то, что рак груди все чаще стал появляться у молодых людей. На этой акции мы выдаем купоны, которые покрывают часть расходов при разовом обследовании у врача-мамолога или при ультразвуковом исследовании. В прошлом году этими купонами воспользовались 27 тысяч женщин. По законам Чехии, бесплатно эта возможность предоставляется раз в 2 года женщинам в возрасте от 45 до 70 лет. К сожалению, в нашей акции участвуют и те, кто сегодня является пациентом врачей-хирургов. Чтобы добавить в их жизнь больше оптимизма, мы пригласили знаменитую чешскую группу «Чинаски». Их песни наполнены позитивом, поэтому сегодня они стали гвоздем программы. 11 лет назад Яна Дрекслерова узнала, что больна раком груди. Благодаря вовремя сделанным обследованиям ей удалось вылечиться. Это жизненное испытание подтолкнуло ее вместе со своим лечащим врачом открыть общественную организацию «Мама Хелп», которая сегодня в Чехии является одной из самых крупных. Каждый год за бесплатной психологической помощью и консультацией специалистов-онкологов сюда обращаются более 5000 человек. продолжает Яна Дрекслерова.
Если něco brzdou nebo překážkou, tak je to strach, je to velký strach.
Одним из важных препятствий для визита на обследование является страх перед операцией. Существует ошибочное мнение, что якобы в случае болезни грудь удаляют полностью. Это неправда. Если болезнь выявлена на ранней стадии, существует много способов лечения, как, например, химиотерапия. Многие стараются не воспринимать серьезно эту болезнь и вообще, возможно, никогда не придут на обследование.
На ту превентивную прогулку никогда не придут.
Сегодня уровень посещаемости профилактических осмотров в Чехии составляет пока 60% от общего числа женщин, условно входящих в группу риска. В Швеции эта программа действует уже 20 лет, и она достигла показателя 80%. Главных причин появления болезни не могут назвать даже специалисты. В 15% случаев рак груди, очевидно, передается по наследству. Продолжает Яна Дрекслерова. Женщины, которые никогда не рожали, или те, кто страдает лишним весом, имеют большой риск заболеть раком груди. Специалисты предполагают, что одним из важных факторов, способствующих появлению болезни, является неожиданно возникший или продолжительный стресс. Причин в жизни достаточно. Смерть кого-то из близких, развод, страх остаться без работы. Все это в результате приводит к пониженному иммунитету. Я не перестаю убеждать людей, чтобы они всего лишь регулярно ходили на обследование и более спокойно ко всему относились. Мы часто проводим лекции для здоровых женщин, на которых говорим о возможных признаках появления болезни. Боли в груди, подмышками, изменение структуры кожи, когда она становится похожей на апельсиновую корку, или появление шишек. Всегда немедленно нужно обратиться за помощью к специалисту. В нашей практике бывали случаи, когда пациентки, пройдя курс лечения, выздоравливали и рожали здоровых детей. Чаще всего лечение уничтожает опухоль, но вот вернется ли болезнь опять лет через 10 или нет, гарантии не даст никто. Тех, кто сегодня продолжает лечиться от рака груди или уже прошел курс лечения, в Чехии насчитывается 46 тысяч человек, из них 2% – мужчины. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Время свободы». Напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Теперь также свои ответы на этот вопрос вы можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Ну а сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Встреча двух президентов запомнилась тем, что американской перезагрузке двухсторонних отношений Россия ответила их переформатированием. Вот так вот на компьютерном языке выразился Константин. Ну, еще одно сообщение. Запомнилось тем, что он встретился с оппозицией, с этими мужественными, смелыми людьми. Это сообщение от Владимира.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.